Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва». В столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». Ну и традиционно вам напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Саша, привет.
Добрый вечер.
Знаешь, Саша, хочу немножко, так сказать, философски начать сегодняшнюю нашу программу. 90 лет назад к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Вот, и с этого началась, в общем, вся печальная история европейская 20 века, первый план 20 века. И вот о чем я подумал, что история, она, в принципе, циклична, она повторяется. Никто не гарантирует от того, что, допустим, через некоторое время в Германии опять появится новый фюрер или, не знаю, фюрерка, скажем, Анна-Лена Бербок, да, почему нет. Вот, и вторая дата, 2 февраля мы отмечаем 80-летие победы в Сталинградской битве Красной Армии. И опять-таки история повторяется. Как в Сталинграде Германии, Вермахту, помимо того, что там присутствовали союзники, да, помогали Румыния, Италия, Венгрия и множество других более мелких.
Испания, Болгария.
Да, 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 да. Я имел в виду крупные силы, а здесь еще там даже Эстония там засветилась, чего уж говорить, со своими полицейскими частями. И опять-таки не только живой силой, но вся Европа работала на Германию. Прекрасные чешские танки ремонтировались. Во Франции любили подлодки. Очень любили во Франции подлодки свои ремонтировать моряки фашистской Германии, потому что говорили, что в Гамбурге рабочие работают хуже, во Франции рабочие более внимательно подходят к ремонту и так далее и тому подобное, вплоть до даже швейцарских шоколадок и прочих разных да, бытовых приятностей. Вот, и сегодня мы то же самое наблюдаем на Украине, по сути. Опять-таки оружие из Европы, ну, сейчас уже в частности из Америки, всякие тоже всевозможные, как любят говорить на фронте, ништяки. Ну вот, и прочая гуманитарная помощь, именно которая направляется в вооруженные силы Украины. И вот когда вот об этом думаю, ну вот этот замкнутый круг вообще когда-нибудь прекратится, как ты думаешь? Или вот так он и будет у нас повторяться, что Запад все время будет глядеть на Восток, и глядеть на Восток не как бы не для того, чтобы развивать дипломатию, торговые связи, экономические, культурные, а вот именно с одной целью — разрушить Россию. Разрушить, поделить, съесть, забрать лакомые куски. Наверное, такой философский вопрос, но вот, не знаю, предлагаю тебе вот так поразмышлять.
Ну, философия заключается в развитии по спирали. Безусловно, сначала трагедия, потом фарс. Если ты имеешь в виду нового фюрера, это Зеленского Владимира Александровича.
Но он тоже фюрер.
Ну, фюрер, да. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Надо признать, что Гитлер был вождем нации. И до тех пор, пока не начали отступать, пока гробами не была завалена Германия, он, в принципе, был фаворитом в 43-м году уже антигитлеровской коалиции и все остальное. Я имею в виду там внутри заговор. Вот.
Ну, комитет участия. Свободной Германии, по-моему, там образовался у нас.
Да.
Поэтому... Чуть ли не Паулюс в этом и участвовал. Да, и, кстати, Сталинградская битва впервые был объявлен траур по потерям, которые... Там 300 тысяч, по-моему, потеряли солдаты и офицеров они.
Ну, больше, потому что только на Мамаевом кургане и мы, и немцы, в день теряли полк. От 1700 до 2200 человек. Безвозвратно. То есть, это были гигантские потери. Сегодня, если взять... Наверное, какие-то крупные сражения с украинскими нацистами, то тут, конечно, мы так, до таких еще не дошли, слава богу.
Угу.
Вот. Но Европа – грабители. Грабители – это люди, которые готовы протянуть свои костлявые руки к любому богатству, поработить любой народ, лишь бы... себе в глотку запихивать хлеб с маслом или там сигары дорогие, сделанные на табаке отнюдь не на британских, так сказать, фабриках и полях. Ну, ты знаешь, я в последнее время понял, что, конечно, наш главный враг – это Америка. И... Во Вторую мировую войну они делали все, чтобы воевали мы, а не они. И все то, что они сделали для нашей страны, это ужасно. Это катастрофично. И пока мы не остановим этого монстра, мы не решим вопросы собственной безопасности и мира.
Саш, ну, извини, я тебя прибью, но если смотреть еще дальше в глубину, так сказать, истории, они же поддержали в 1903 да, году, по-моему, когда началась японская война, российская, русско-японская, они же поддержали Японию, это при том, что мы поддерживали Америку во время гражданской войны и еще раньше в ее освободительных войнах против Англии, когда она еще считалась колонией. Мы поддерживали Америку, но несмотря на то, что у нас был царизм, а там как бы провозглашалась республика. Вот. Ну, и вот так, это, они нам, вот так они нам отплачивают, в общем-то.
Это жестокий мир, жестокий абсолютный мир, без права на какое-то сострадание. Все то, что касается сверхлюдей за океаном, это все то, что касается не людей, которые живут на территории России, в Африке, в Восточной Европе. Та же Украина, кто она для них? Они этих людей убивают, ну, под хорошим, под красивыми лозунгами о демократии, о Европе, о, ну, главенстве мысли западной, а на самом деле просто убийцы и грабители. И хотят грабить, хотят разграбить Россию, хотят забрать все богатства, которые не принадлежат. Планировали нападение на Донецк, Луганск. Вот. Я не знаю, почему мы молчим о том, что нашли грязную бомбу в Чернобыле, которая скрывалась под фоном поврежденной в 86-м году атомной станции, и ее нельзя было обнаружить дистанционно. Нашли эту бомбу, почему мы ее не показали, почему мы не рассказали о планах напасть на Донбасс, расчленить ЛНР, ДНР, выжечь эту землю, и затем пойти вплоть до Астрахани. Я не брежу сейчас. Это одна из трактовок действий вероятных украинцев, если бы мы не начали первыми. Вот. Это был бы прорыв в Крым, ну, море крови, жестокость.
Поэтому... Ну, война на истощение, это их сейчас главное направление.
Истощение Россию, это всячески. Тяжелая диета, а тогда было бы просто кровопускание.
Да.
И я думаю, что здесь у нас просто нет выхода. Я совсем недавно понял, что у нас нет выхода. Мы не способны призвать Запад угомониться. и мы должны только заставить. К сожалению глубокому, но уже ставки сделаны. Вот, и невозможно поменять что-то вот в этой кровавой игре.
Нет,
я хочу сказать, что первый год, который мы продержались и даже имели успехи в ошеломительно тяжелом противостоянии с Западом, в тяжелейшие месяцы мы выдержали, и сегодня уже можно говорить о том, что у нас в арсенале, во-первых, немалый опыт войны с западным миром сейчас на территории Украины. Единственное, что пока нет союзников. Единственное, что, ну, кроме Белоруссии, белорусам поклон. Вот. Нет такого добровольного движения внутри России, хотя оно есть, я имею в виду мощнейшего. Но вспомним многократно повторяемую многими лидерами истину: у победы всегда много родственников, поражение — сирота. Вот как только мы покажем, что мы способны победить, а сегодня воюем-то не с Украиной, а с Западом, ту же несчастную Украину освобождают. И как только народ поймет шкурой, что мы идем вперед, у нас будет очень много помощников. Сегодня прибывает огромное количество иностранцев к нам. Ну, я не имею в виду там по миллиарду в день, там, все остальное. Но на самом деле, я не могу назвать, из каких стран, вот, но они едут, они готовятся, они совершенно не наемники, это идейные люди. Идейные люди, которые ненавидят США. Вот такие дела.
Ну, ты когда упомянул союзников, кроме Беларуси, я хочу сказать, что недавно было ведь заявление сестры северокорейского лидера, я, к сожалению, прошу прощения, не помню, как ее зовут, когда она сказала, что мы с Россией в одном окопе. В общем-то, достаточно сильное заявление, хотя, в общем, страна-то небольшая, но достаточно значимая в своем регионе.
Мы в одном окопе, но до сих пор стоим строго на принятых нами решениях о тех санкциях, которым ООН подвергли Северную Корею. Мы священно выполняем эти совершенно человеконенавистнические требования. Хотя нас обманывали, нас, ну, вот такова наша планида, таков наш президент, что дал слово, он его держит.
Ну, у нас и с Ираном, по-моему, такая же ситуация.
Да, невыгодная, но мы... Так. Мы должны как-то уже принять решение, мне кажется, в отношении Северной Кореи. Мы с ней вообще граничим. Мы с ней граничим.
Да, да. Да. Просто сейчас, чтобы закрыть уже вот эту тему, перейти к другой, нам тут наш слушатель Bad Boy пишет: Америка дала нам вооружение и продовольствие на 150 миллиардов долларов в нынешних ценах по ленд-лизу во время Отечественной войны. И три восклицательных знака.
Согласен, абсолютно согласен с плохим мальчиком или плохим парнем, не знаю, как правильно перевести Bad Boy. Вот. 12% всего арсенала и всего потенциала, не менее 12% касается ленд-лиза, за который мы полностью заплатили. Мы покупали у нашего союзника за золото, за тюлени жир, за шкуры, за рыбу, за икру. Мы покупали все то, что нам привозили. Сталин расплатился до копейки. И, значит, нужно указать, что ни один корабль, достигший наших берегов, разгружавшийся в Мурманске или в Архангельске, в заводе вот этой вот великолепной природной гавани безопасной, никогда мы не отпускали, не отправляли корабль американский, канадский или любой там по ленд-лизу
пустым,
британский, пустым. Да. Никогда он был полностью под завязку заправлен.
Но мы с тобой делали фильм,
помнишь? Я согласен, что ну, как бы, это есть, и правильно Bad Boy говорит. Я никогда не забываю. И та рука помощи, которая была протянута, да боже мой, в чем дело? Я никаким образом не снижаю. И то, что они в 45-м высадились, ну, стремясь побыстрее зайти в Берлин, тоже есть такое, тоже отвлекли на себя внимание. Но я не помню, где-то в штате Техас Освенцима, я не помню, где-то под Вашингтоном Треблинки, я не помню сражение, в котором участвовали американцы, как Сталинградское сражение. Да, высадка, великолепный фильм «Спасти рядового Райана». Есть такое дело, была высадка, ну, естественно. Но мы ее можем сравнить с форсированием Днепра, к примеру, или Одера, или Вислы, или мы можем Сталинградское сражение, где мы каждый день теряли дивизию, примерно 100 тысяч человек, безвозвратно, 2 миллиона потеряли. Так что тут и главное не в потерях дело, сколько мы уничтожили техники немецкой, сколько сбили самолетов, какое количество таранов было у американцев в этой войне. Таранов. Тоже вопрос. Поэтому я бы склонен все-таки говорить о вкладе китайцев в этот процесс борьбы с фашизмом. Ведь роль Дальнего Востока и китайской нации до конца не освещена, не изучена. Они тоже свой вклад вложили. И потерь у них было, ну, гораздо больше,
чем у американцев. Больше всех вообще, больше, чем у нас даже.
Да, поэтому американцы, ну что, мы такие дикие люди, что не помним. Я просто преклоняюсь перед памятью Байерли, Джозефа. Это русский солдат, американский солдат, который воевал за нас, получил орден Красной Звезды из рук нашего прославленного Георгия Константиновича Жукова. Да нет, ну что вы, я горжусь. Я одна из моих любимых книг Януша Пшимановского, это «Четыре танкиста и собака». Я всех их помню. Януш, Томаш, Гуслик, Саакашвили, Григорий, Маруся. Вот. Ну, Вихура. Поэтому Ольгерт, это первый русский, Олег, который погиб у них, командир экипажа. Разве я забываю об этом? Нет, я и детям рассказываю. И внукам буду рассказывать, если они успеют повзрослеть, а я дождусь их в такой кондиции, как говорится. Вот. Поэтому, ребята, тут мы справедливы абсолютно. И немецкое сопротивление было, и французское сопротивление было, но давайте мы вернемся, как говорится, за буйки обратно на родину.
Нет, ну подожди, я хочу вот что сказать. Я с огромным уважением, почтением отношусь к английским, американским морякам, которые доставляли вот эти грузы по ленд-лизу в Архангельск, Мурманск. Но ты же помнишь высказывание элиты американской, что надо наблюдать за войной России и Германии, что они должны истощать друг друга, да? То есть мы, конечно, по сути, конечно, были в ситуации Украины сейчас. Нам помогали, но помогали ведь совершенно другим расчетом. Я даже... Ну, были люди,
нет,
конечно...
Нет, 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 стоп, были стоп. Люди, мы не которые... были в ситуации Украины.
Нет, но нам мы тоже давали... Лучше пускай землю. Погибают русские, чем американцы в войне с Гитлером, с Германией. Вот
нет,
мы,
но они нас, воевали в Африке.
Нас вооружали...
МакАртур там...
Но это не сравнить по масштабам и накалам то, что происходило, так сказать, на Восточном фронте у Германии.
Мы даже про Воронеж.
И про потерям.
Эту битву грандиозную мы о ней особо не вспоминаем на фоне Курска и Сталинграда. Хотя в Воронеже была битва еще та.
Ну, они носятся свои битвы это, при Аламейне, не помню, это англичане или американцы там.
Ну, да.
Вот,
да.
Но это ни в какое сравнение не идет ни с Курской дугой, ни со Сталинградом, ни с чем. Хотя для них это, наверное, была какая-то там знаковая победа. Вот, ну, Bad Boy тут продолжает, он говорит, что мы отдали меньше 10% от всей суммы, вот он утверждает. На самом деле это неправильно.
Меньше 10%, да.
Вот, на самом деле это неправда. Мы рассчитались полностью. Вот, ну, Брест спрашивает. Добрый вечер. Как думаете, когда Бахмут Украина сдаст? Ну, в нашем варианте Артемовск.
Мы же не ждем, что Артемовск сдастся. Мы ждем, что мы его захватим. И мы вообще-то, честно говоря, а что, Солидар сдался? Нет. Мы его захватили. Мы его захватили, взяли штурмом. Никто никому не сдавался. Я не помню здесь городов. Да, мы отходили от Херсона, отходили, но это был, как ни крутите, как ни позорно это звучит, но это была перегруппировка. Вот. По сути своей. Да как по сути отступления. А по формату это была перегруппировка. Это раз. Во-вторых, Артемовск мы, парни из ЧВК Вагнера, они захватывают его. И никакой речи о какой-то сдаче быть не может. Мы все берем с кончика шпаги. Мы не берем на голубой тарелочке с голубой каемочкой. Когда возьмем, ну, нужно учесть, что у нас неплохие есть успехи на угледарском направлении, на направлении запорожском. Вот, мы продвигаемся, отражаем атаки на Днепре, вот, в Херсонской области. И часть сил из Артемовска вооруженные ВСУ перегруппировали на запорожском направлении. Вот. Я думаю, что скоро сдуются, тем более там обходы идут, там парни из ЧВК обходят их.
Да, вот тут, здесь Брест продолжает, а может американцы и Гитлер воспитали? Ну, действительно воспитали совместно с англичанами, в общем, они достаточно много сделали для того, чтобы Гитлер пришел к власти. И была политика умиротворения, когда ему отдали сначала там Моравию, потом Чехию. Чехию, да.
Я не силен в биографии Гитлера и в его становлении, но это был монстр, настоящий. И он поднимал вместе с силой армии, он поднимал и экономику, он поднимал порядок в стране. Да, это было, это просто кровопускательная тема по отношению к другим народам, к русским, к славянам, к евреям, к цыганам. Ну,
весь смысл нацизма — жить за счет других, более, так сказать, несовершенных.
Но Владимир Александрович Зеленский, ни о каком подъеме собственной экономики речи нет.
Да.
Там просто побираются люди по всему миру, чтобы дали какой-то кусок железа на колеса.
Ну да, вот именно поэтому история как фарс и повторяется. Саша, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим.
Готов.
Угу, новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер», меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Ну что, будем на звоночки отвечать, наверное, да, Саша?
Давай.
Алло.
Здравствуйте, Галим.
Здравствуйте,
Александр Валерьевич. Ну, две справочки, если разрешите, я быстренько скажу. На самом деле, за ленд-лиз по грабительской калькуляции со стороны США и грабительским процентом мы расплачивали 60 лет. Это было вчера подтверждено на одном из коммюнике Путиным в адрес Соединенных Штатов Америки. Угу. Ну, с перерывом на 90-е годы, естественно, с помощью чего они нас надеялись закабалить с помощью этих долгов. По поводу противостояния Запада, в 29-м году 13 веке были объявлены католической церкви в лице понтифика Григория IX первые санкции в отношении Руси, когда разразился голод. И, как ни странно, нас выручили немецкие купцы, которые наплевали на эти санкции, и Псков, и Новгород спасли от голода и так называемого дефицита товаров. А по поводу вопроса такой, Александр Валерьевич. Вот у меня был подготовлен вопрос, вчера отчасти господин Соловьев ответил на половину этого вопроса по поводу наших мотострелковых и так называемых пехотных частей профильного назначения, которые являются охотниками за особыми безобразниками наземных сухопутных сил ВСУ. А вот у нас есть профильный, как было в гражданскую войну или в Великую Отечественную войну, помимо истребителей танков и так называемых снайперов, которые охотились за особо опасными угрозой, так и называемым командным составом противника, например, вертолетные части или отдельные бригады, части артиллерии и РСЗО, которые точечно и профильно охотятся в тылу противника за арсеналами и гарнизонами, где скапливается непосредственно вся вот эта мощь ВСУ, подкрепленная наемниками и иностранной техникой.
Угу. Так, спасибо. Я понял. Сейчас, если вас не затруднит, а вы не можете первую часть, я просто не понял, какие у нас сухопутные части, за кем охотятся, или мотострелки, это что за такая потаенная информация, о которой я не знаю за все время пребывания там.
Так, сейчас мы еще раз его вернем. Да.
Но я имею в виду, которые охотятся не только в нашем тылу за ДРГ, но и производят вылазки на территорию противника в неглубокий тыл.
Ну, тут надо сказать так. Есть...
Все, я могу отключаться?
Ну, как вам удобно.
Да, спасибо за вопрос.
Есть мотострелковые дивизии, и в них есть разведывательные подразделения. Далее, есть наиболее дерзкие военнослужащие, которые по согласованию с командирами, либо сами, такое тоже бывает, совершают дерзкие вылазки, берут языков, берут какие-то трофеи, захватывают, ну, я не знаю, позиции вооруженных сил Украины. Такое бывает. Но чтобы специально вот иметь каких-то вот таких вот людей, которые в тылу будут. Другое дело, что у нас есть штурмовики. Это самые отчаянные, дерзкие люди, которые входят в списки париев, я так условно говорю, такой вот легион в каждом есть, в каждом полку или в каждом батальоне людей, которые ходят на штурм. Это отдельные люди, которые смотрят в лицо смерти однозначно. Но если сказать, что они выглядят как-то по-другому, что у них доспехи какие-то, экипировка, что у них самые лучшие перчатки и берцы, такого нет. И они стоят не на должности каких-то там, не стоят на должностях каких-то там охотников за головами. Это обычные наши российские мужики, которые также вооружены, также хреново обеспечены связью, также тяжело у них с обеспечением, с поддержкой артиллерии порой бывает, хотя, честно говоря, артиллерия огня не жалеет на поддержку своих штурмовиков. Вот. Они часто гибнут. Я видел недавно, парень один пришел на командный пункт батальона. Это не на переднем крае, это было чуть в тылу. И я увидел его глаза. Это командир группы штурмовиков. Он там кто-то, я вот даже не помню, то ли сержант, то ли летеха, вот. Это Донецкая бригада, 5-я. Ребят, у него глаза, человек не кровожадный, не то, что он сейчас хочет кого-то убить, не умалишенный. Нет, он с того света смотрит. Он из-под лобья смотрит на нас, как и удивляясь, почему мы до сих пор живы. Вот. Этот человек совершенно с другой философией, которая покинет его, если он недельку поживет где-то дома с женой, среди детей, он станет нормальным. Но я вам скажу так, штурмовики — это отдельная вообще категория. То, что касается какой-то артиллерийской облавы на особо опасные объекты, ну, такого нет, конечно. Раздаются цели, артиллерия, она не мигрирует по линии фронта, она выполняет задачу по огневому сопровождению действий своей пехоты, своих танкистов. Вот, они не ездят вправо-влево. Ну, естественно, маневрируют для обеспечения собственной безопасности и меняют позиции, чтобы по ним не стреляли в ответ. Но пока я не слышал такое, чтобы какие-то огневые засады, какая-то батарея стояла в, ну, я не знаю, там, в засаде и ждала отдельного приказа, чтобы пригробить какую-то колонну или что-то еще. Нет, у нас артиллеристы все сейчас неплохо стреляют, даже хорошо. Поэтому задачу можно ставить любой артиллерии, ну, за исключением там некоторых, там, есть, я не буду называть, вот, но это единичный совершенно случай, совершенно не относящийся к легендарной, к богу войны. Да. Вот. То, что касается разрушения каких-то складов в тылу или, простите, важных объектов, здесь у нас ракетчики неплохо работают. Тут и реактивная система. И тут по Херсону действительно ведут огонь артиллеристы довольно успешно. Поэтому все зависит от тактико-технических характеристик и дальности до цели. Вот. Тут ракеты, тут мопеды, тут калибры, тут Искандер. Вот. Ну, бьем мы их знатно.
Так, звоночек у нас еще один.
Есть на связи.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. И ведущий, и Александр. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Даже не специально не прислушиваясь к информации о, значит, операции, я выловила вот какой момент, что некоторые военные эксперты, давая прогноз на развитие событий, говорят о том, что Запад может поставить Украине ракетные установки, ну, пусковые установки для ракет тактических, которые могут достигать таких городов нашей страны, как Питер, значит, Москва и так далее. Я думаю, что это не простые пугалки. Наверное, какие-то объективные, значит, основы для таких утверждений есть. А вот вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, почему, по каким, ну, возможно, объективным причинам мы не, до сих пор не перекрыли логистические пути поставки любого вооружения, и в частности такого, которое может быть опасным для жителей внутри нашей страны. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ой, я не расслышал. Логистические поставки...
Ну, пути поставок. Почему мы не контролируем? Ну, то есть от границы, от границы с Польшей до, скажем так, театра боевых действий.
Не, ну, во-первых, на той стороне против нас не дураки воюют, и надо сказать, что логистика, она довольно сложная. Даже ту бронетехнику, которую давным-давно поставляют уже на линию фронта войны с Россией, западные партнеры Украины, они до принятия решения еще начали поставлять. И возят от города к городу совершенно... скрытно, на трейлерах, одиночные выполняют рейсы. И тут, ну, сложно вычислить. Почему? Потому что везут и ночью, и в неожиданное время. Складируют на атомных электростанциях свою технику и западную технику. Туда мы стрелять, естественно, не будем. Они используют этот фактор. Вот. Ну, тяжело, достаточно тяжело. Но почему мы не стреляем по таким узловым станциям, как Курахово? Тоже неизвестно. Почему мы не рушим мосты? Да это старый вопрос.
Да, уже сколько он длится.
Вообще непонятно, что происходит, да. Вот. Ну, не знаю. Не знаю. Придем туда, если мы дойдем до Днепра в районе Киева, то они разрушат мосты, что они нам оставят, что ли? У нас, пожалуйста, все знают, сколько мостов разрушено и уже вновь быстро построены нами, ну, практически моментально возведены обратно мосты гигантские. Вот здесь, ну, не знаю почему, не знаю. Ну, во-первых, мне так кажется, что стрелять по дорогам невыгодно. нам выгодно лишать энергии территорию. А дороги быстро восстанавливаются, дороги объезжаются, и все это не в коня корм будет. Мне так кажется, что надо делать то, что мы сейчас, собственно, как мы действуем. Мы уничтожаем подстанции, мы уничтожаем коммуникации важнейшие, поэтому нормально.
Mm-hmm. Так, здесь вот такой интересный вопрос нам написали в Телеграм. Сергей 118. Доброго вечера. Прочитал у Александра в Телеграме, что у нас есть огромный потенциал рэп, который начинает проявляться. Но, товарищи, я это слышал еще до начала СВО. Мол, дернем рубильник и выключим всю технику врага. А по существу сами были в начале без разведки и связи, когда хохлы видели все и вся. Как сейчас? Что со связью? Снаряды для торнадо-С поставляются в должном объеме? В целом, современные необходимые средства для успешного продолжения СВО поступают на передовую? Спасибо.
Так, ну, доклада по наличию боеприпасов к РСЗО «Торнадо-С» не будет, потому что, если бы я знал, не сказал. То, что касается необходимых боеприпасов, слушайте, ну мы их столько тратим. Мы настолько мощно расходуем свой арсенал, который пополняется. И я вам хочу сказать, некоторые объекты мы, ну, не буду говорить, потому что закрытая информация, но много тратим боеприпасов для того, чтобы обеспечить безопасность подходящих штурмовых отрядов. Вот. И контрбатарейной борьбы при этом. То, что касается радиоэлектронной борьбы, слушайте, но я сам удивлен был. У нас настолько мощный потенциал РЭП, настолько интересные люди, специалисты, которые генерируют огромное количество идей, но они не могут в своем, ну, скажем так, конструкторском бюро придумать и тут же воплотить. Если мысль РЭП, если генерация вот этих новинок, ну, она есть, это не значит, что мы не можем коптер сделать до сих пор похожий на Мавик 3, понимаете? Ну, не можем сделать, нет у нас такого потенциала. Поэтому то, что касается, значит, возможностей именно, ну, мыслей по радиоэлектронной борьбе, по тем возможностям, которые можно применять на учениях, не в ходе боя, да, безусловно, но когда тебе противодействует противник нехилый, НАТО, Североатлантический блок, и я же там написал в своем телеграм-канале, что попробовали привлечь несколько раз рэбовцев к учениям, они просто выключали и все. Штаб номер один, штаб номер два. И замысел уже трудно было воплотить на поле, полигонном поле, и говорили, а ладно, не надо рэп тогда. Я же там писал. И получается, что мы не избаловали себя вот этой вот, этим вот учебным противостоянием в области применения рэп. Вот. А так у нас, в общем-то, и красуха, и масса всего интересного есть. Да. Конечно, нужно учиться применять.
Так, у нас звоночек сейчас. Здравствуйте.
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 Скажите, вот, может быть, более общий вопрос. Вы тоже не так давно об этом вот сейчас говорили. Конечно, есть успехи и у российских войск, и, наверное, в ближайшем будущем и Артемовск, Угледар, Маринка. Но вот опять же, ведь положение достаточно серьезное, и Россия несет ощутимые издержки от этой вот проблемы украинской. В связи с этим, опять же, вот, ну, это я понимаю, что у вас тоже нет ответа на этот вопрос по поводу пресловутых транспортных узлов, вот, транспортной инфраструктуры, по поводу, наверное, вот этих вот двух основных улиц, где основные административные здания управления высшего в Киеве находятся. Ну вот мы это ничего не трогаем, но уже скоро год, как длится операция, и издержки, они все-таки существуют, реальные. Это достаточно тяжелая, так сказать, вот, ну, тема и сама операция. Вот я хотел бы, может быть, вы по этому поводу порассуждали бы немного.
Как вас зовут?
Олег.
Хорошо, Олег, спасибо за вопрос.
Олег, здравствуйте. Ну, что тут скажешь? Что тут скажешь? Действительно, мы уже год не можем разрушить инфраструктуру. Мы начали наносить удары, ну, по-настоящему, после разрушения Крымского моста, который мы до сих пор не можем собрать еще. Вот. Мы допустили ряд просчетов оперативных при движении вперед на Украине. Но нельзя снимать со счетов то, что мы освободили достаточно широкую полосу вдоль границы. Мы освободили Мариуполь, мы освободили ряд городов, которые действительно небольших, но являлись опорными пунктами для ВСУ в том же Донбассе. Я вам хочу сказать так. Вы совершенно правы, когда оценили обстановку как тяжелую. Но сегодня мы, сравнивая с трехмесячной обстановкой 3 месяца назад, сегодня у нас инициатива полностью за нами. Мы на всех участках фронта активничаем и пробиваемся вперед. Ну, да, у нас нет такого резерва создано, который бы мог, продавить оборону и выскочить сразу за Харьков или куда-то еще. Вот. Я так понял, что если бы мы шли по пути прежнему, то есть миграция наших резервов вдоль линии фронта и создание каких-либо группировок, способных прорвать, мы бы могли прорвать. Но опять вернулись бы к нестабильности линии фронта. Там бы ослабили, здесь укрупнили, прорвали, начали вводить силы туда и резервы, и все остальное.
Да, да.
Мы сегодня укрепили линию фронта, она больше 1000 километров, настолько, что она является стабильной по всей ширине фронта. Мало того, что первая линия, у нас есть и вторая, и третья. То, что касается юга в сторону Крыма, я вам хочу сказать, там просто слоеный пирог из оборонительных коммуникаций. Все то же самое на Харьковском направлении. У нас линия движется вперед от Донецка. Я вам хочу сказать, вот уже мы больше недели сумели переломить ситуацию, когда стреляют гораздо меньше. Ну, мы, естественно, стреляем гораздо меньше. Да, работает ПВО активно наше над Донецком. Но ударов таких по центру и по районам непривычным уровнем опасности для этих районов, высоким, такого уже уровня не создается. То есть военные, поверьте, очень тяжело, но идут вперед. Мы не ввели в действие свои мобилизованные части. Мы бережем их, мы готовим. Говорю это со всей ответственностью, что мобилизованные части, которые приходят к нам, проходят подготовку. Где-то удачно, где-то, безусловно, высококвалифицированную подготовку. Там и беспилотчики занимаются, и стрелки, и полигоны на импровизированных полигонах, на утвержденных полигонных землях. А где-то хуже, бывает и так. Я считаю, за это надо так бить по носу. И мы, узнавая эту ситуацию, мы обязательно докладываем наверх. Обязательно докладываем наверх. Мы не выдаем в эфир, но обязательно докладываем наверх. И все то, что сейчас происходит, ведет только к уплотнениям нашей возможности боевой вдоль всей линии фронта. Слава богу, что мы не размазываем тонким слоем людей, а у нас плотный фронт.
Так, еще у нас звоночек. Здравствуйте.
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 А вот я хотел бы такой вопрос уточнить. По последним сведениям, блок НАТО хочет поставить несколько типов танков ВСУ. Это Абрамс, по-моему, Челленджер и Леопард, по-моему, 22-й. А вот на ваш взгляд, какой самый танк более-менее опасный из этой троицы?
Более опасный, вы хотите спросить?
Да, более опасный из этой троицы.
Ну, я вам хочу сказать, что там же по предназначению. Они по весу разные, и по ТТХ разные. Если мы предполагаем не такую ширину маневра, то Абрамс, наверное, если вообще думать о какой-то низкой, смириться с низкой надежностью ударной бронетехники, то это французская техника. Немецкий «Леопард» один из лучших, конечно. Мы понимаем, что тут важно не только применение, но и важна вся система восстановления этой техники. Что касается «Леопардов», они сегодня имеют довольно разветвленную систему западную, прежде всего в Польше, для ремонта и восстановления этих танков. Но их нужно провести по всей Украине туда и обратно. Вот. В любом случае, мы имеем возможность, реализуем или нет, но разбивать эту технику. Естественно, она единично будет возиться и привозиться. Танки – вещь опасная, но если судить по статистике, которую мы имеем, всего того, что они пришлют, а пришлют они не сразу, пришлют постепенно, какие-то танки к концу 23-го года, к началу 24-го, то получится, что это просто затыкание дыр. Вот. Не знаю, как. Надо посмотреть, как они себя ведут вообще. Там же все от качества горючего, заканчивая и насколько быстро они обслуживаются. Взять тот же мотоцикл, он вроде ездит и ездит, да, а его, если цепь на нем, то каждые 200 километров нужно промывать, иначе цепь растянется или лопнет. Вот. Поэтому тут вот как эти танки поведут себя? Безусловно, техника серьезная, создана для противостояния с Советским Союзом, с Россией, а не для нас. Собственно, против нас ее и настраивали. Ну, поглядим.
Ну да. Посмотрим. Там действительно очень большая должна быть обслуживающая база, ведь недаром даже к этим танкам еще они посылают машины, которые должны эвакуировать эти танки, если они там подбиты с поля боя и так далее. Ну, то есть технички своеобразные.
Ну, бренки,
да. Да, поэтому там вопросов много, и как они будут решаться, мы тоже пока не знаем. Но, во всяком случае, сейчас идет такое движение по регионам и среди бизнесменов, что за подбитые вот эти леопарды и прочих зверюшек уже предлагают большие премии, там по 10 миллионов, 3 миллиона, 10 миллионов, 5 миллионов. Так что будет, в общем, на чем заработать нашим военнослужащим. У нас время вышло. Прошу прощения перед теми, кому мы не ответили. В следующий раз обязательно постараемся мы с вами тоже пообщаться. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Режиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания.